Десятки тысяч эротических рассказов вы можете найти на сайте ero-storytop.com. Еще раз, ero-storytop.com. Елена старалась не выдать непроизвольной мимикой, как сильно раздражает ее мальчик-переводчик. Он тянул паузы, часто вставлял слово «некие», выдавая тем самым приблизительность своего перевода. «Мы готовы дать вам некие гарантии серьезности наших намерений». Очередной раз уколол он лингвистически легкоранимый слух Елены Борисовны Маревской. Забыв о профессиональной этике, Елена вскинула голову и звенящим голосом спросила: «Молодой человек, а некие это какие?» Мальчик стушевался, запунцовил юношескими прыщами и что-то промямлил в ответ. Елене вдруг стало его жалко. В самом деле, не виноват же он в том, что у нее ноет висок, что она заранее знает о бесперспективности этих переговоров, что ей хочется скорее домой, а вечером еще придется тащиться на ужин с опостылевшим шефом и слушать его сальные рассказы о нудистских пляжах и совместном посещении сауны с друзьями обоего пола. Шеф, гражданин Австрии, подкрашивающий седые волосы в радикальный черный цвет и не так давно вставивший новые фарфоровые зубы, с недавнего времени стал оказывать Елене недвусмысленные знаки внимания. Чуть выпив, норовил схватить ее за грудь. Прощаясь, лез плотоядно целоваться. Маревская старалась перевести слоновье ухаживание начальника в шутку. Но, видимо, лишенный чувства юмора шеф принимал ее шуточки за кокетство и перешел к совсем уже разнузданному рукоблудию. «А что прикажешь делать?» — возмущенно отвечала Елена Борисовна внутреннему голосу, который упрекал ее саму в провоцировании домогательств, приводя в качестве неоспоримого аргумента русскую народную пословицу о том, что «сучка не захочет, так кобель не вскочит, не по морде же его бить», — продолжала внутренний диалог Маревская. Поймав ласковый взгляд начальника, Елена тяжело вздохнула, украдкой взглянула на часы, 7:30. Юперный театр, так тут до ночи проволынишься. Елена решительно подалась вперед. «Молодой человек, позвольте, я буду сама переводить. Мне известна история вопроса. Так будет быстрее». Мальчик посмотрел на нее испуганно, но с явным облегчением и благодарностью. Впервые за весь день Маревская увидела его глаза. Они были распахнутыми, темно-синими, с длинными девичьими ресницами. Что-то неуловимо знакомое показалось ей в его застенчивой улыбке. «Звездочка, звездочка, звездочка». По дороге в гостиницу, сидя на заднем сиденье автомобиля, Елена Борисовна быстро растолмочила шефу, что их недавние собеседники – обычные аферисты. В лучшем случае – посредники. И пытаться продать им новенький с иголочки деловой центр, строящийся усилиями австрийской компании, директором которой он является, по меньшей мере, наивно, а по большей – просто опасно. И объект к рукам приберут, и денег не заплатят. В России таких прецедентов хватает. Ошарашенный ее откровениями шеф начал, видимо, в знак благодарности, хватать ее за коленки. Елена, стиснув зубы, замолчала. Начальник, приняв молчание за одобрение, решительно двинулся вверх по бедру. «А если я продвинусь еще дальше?» — блудливо похохатывая, спросил он. «Получишь по роже, старый козел», — ласково улыбаясь, на чистом русском языке ответила арийцу Елена. «Вас бит?» — спросил шеф, не владеющий языком Толстого и Достоевского. «Я бы этого не хотела». Дипломатично перевела только что сказанное на немецкий язык Елена. Перспектива провести ночь в одной гостинице с возбудившимся начальником приводила ее в отчаяние. Звездочка, звездочка, звездочка. Гостиница, парк Инсаду, была тем, что называется, скромненько, но со вкусом. Постояльцам предлагался только один ресторан. Но зато кухня в нем была восхитительной. Шеф галантно отодвинул кресло перед Еленой. Сам плюхнулся рядом и стянул с потной шеи галстук. Каждый раз, когда им доводилось ужинать вдвоем, его обуревала навязчивая идея напоить Маревскую. Видимо, таким образом он надеялся быстрее затащить ее в постель. Вот и сейчас он заказал угодливо изогнувшемуся официанту «Цвай Руссише Шнапс». Две рюмки водки, белуга, по 50 грамм. Перевела Елена в ответ на вопросительно изогнутую бровь официанта. «Официант! Почки два раза царицы!» Всплыла в голове уставшей Елены цитата из гайдаевской комедии. Она давно заметила, что от неприятной действительности спасается в образах старого кино. Настроение улучшилось. «Ну, что, старый хрен? Выпьем за спортивное общество, Динамо!» Провозгласила первый тост Маревская. И сразу перевела. «За успех нашего предприятия». «Нет, за нашу любовь», — откорректировал тост начальник и под столом снова положил руку на колено Елены Борисовны. Водка, белуга, видимо, сделала свое дело. Елену охватило бесшабашное веселье. Она развела колени. И босс, ожидавший, как всегда, глухого сопротивления, обалдел от внезапно открывшихся перспектив. Ладонь заскользила по внутренней стороне бедра и вскоре достигла того самого, куда так стремилась попасть. Пальцы начальника нетерпеливо зашарили в кружевах и резинках трусиков и нагло проникли в предательски повлажневшие недра. Колени сомкнулись. Елена со строгим выражением лица учительницы начальных классов посмотрела на начальника, как на первоклассника, застигнутого за списыванием контрольной у соседки по парте. «Никогда так больше не делайте, Карл, Орум!» — с обидой захлопал глазами начальник. Елена Борисовна лукаво улыбнулась. «Не все сразу, проказник!» Звездочка, звездочка, звездочка. Елена Борисовна, вот так встреча. Не ожидал вас здесь увидеть, — звонкий юношеский голос. В эфире «Пионерская зорька». Кавычка. Заставил Маревскую и ее спутника оторваться от ризотто с морепродуктами. От противоположной стены отделилась худощавая фигура в джинсах и голубой водолазке, невероятно усиливавшей синеву глубоко посаженных глаз. «Ба! Да это давешний мальчик-переводчик!» Маревская быстрым оценивающим взглядом охватила всю ладную фигуру молодого человека, недавно казавшегося ей таким невзрачным в мешковатом деловом костюме. «Здравствуйте, коллега! Как же его зовут?» — лихорадочно соображала Елена, словно прочитав ее мысли. Юноша сверкнул безупречными зубами. «Александр, я не представился. Меня зовут Александр. Вы позволите?» Мальчик-переводчик на глазах превращался в уверенного в себе мужчину. Александр опустился в свободное кресло напротив Маревской и, подперев щеку рукой, пристально посмотрел ей в глаза. Елена заерзала в своем кресле, быстро соображая на ходу, как себя вести. «Спасибо, вы меня сегодня выручили», — продолжал Александр, — «ведь я первый раз переводил на переговорах. Причем, я не сотрудник РДМ-банка. Я служу переводчиком в бюро «Халимон» и партнеры. Утром пришел запрос на переводчика с немецким. Меня и послали. Так что я даже, как говорят, не в теме. Приходилось выкручиваться на ходу. Шеф вертел головой и вопросительно взглядывал на Елену, пытаясь понять, зачем этот юноша вторгся за их стол и нарушил такой восхитительный и многообещающий интим. Вдруг заиграла музыка. На маленькую сцену вышел труженик шансона. Мы благородные певцы народные в удобных тренировочных штанах. Кавычка. И традиционно хрипловатым голосом объявил о своем намерении исполнить песню поэта Трофимова о поздней незаконной любви, постигшей немолодого женатого мужчину на закате его возможностей. За окошком снегирей греют куст рябиновый. Проникновенно зазвучали первые аккорды. Тоника. Субдоминанта. Доминанта. Тоника. Классика жанра. Поморщилась про себя Маревская. Можно вас пригласить? Вопрос Александра вернул ее из воспоминаний об уроках сольфеджио на грешную землю. Елена встала, оперлась на протянутую руку и двинулась за своим кавалером в центр зала. Они закружились в медленном танце. Мальчик вел ее уверенно в каком-то рваном, почти латиноамериканском ритме. С поворотами. То прижимая к себе, то отстраняясь. Я сегодня ночевал с женщиной любимою, без которой дальше жить просто не могу. Признавался в содеянном певец. На Елену вдруг снизошла совершенно неуместная печаль. Сколько тебе лет, малыш? Мысленно поинтересовалась она. Максимум 22. Ответила она сама на свой вопрос. Я в 2 раза старше тебя. В мамы тебе гожусь. Посуровила она лицом и задеревенела телом. Между тем вокально-инструментальная исповедь прелюбодея подошла к концу. Маревская отстранилась от партнера и посмотрела на него стеклянными глазами. «Что-то не так?» — спросил молодой человек, словно наткнувшись с разбегу на ледяную стену. «Отведите меня к нашему столику. Саша!» Большое начальство нельзя надолго оставлять без присмотра. Шеф сидел надутый. Перед ним выстроилась игрушечная шеренга из пустых 50-граммовых стопочек. Елена опустилась в свое кресло. Александра к столу не пригласила. И он, почувствовав произошедшую в ней перемену, не посмел плюхнуться рядом. Как до веча. Кивнув как бы всем и никому, удалился. Шеф молча уткнулся в тарелку. Маревская тоже молчала. Настроение было паршивым. Ну вот, голубушка. И первые звоночки от климакса. Лабильная психика. Резкие перепады настроения. Беспричинная грусть. Ты еще заплачь для полноты картины. Снова загундел в голове ехидный внутренний голос. Заткнись, скотина. Какой климакс? Мне всего 43. Да, бабы-ягодки, целых 2 года еще. Прикрикнула на поганца Елена Борисовна. Внезапно разозлившись на себя и на весь мир, решительно встала. Я пошла. Голова болит. Спать хочу. Пролаяла она простыми нераспространенными предложениями на языке расстрельных команд. Карл Вальнер, уроженец города Линца, услышав родные интонации, вскочил из-за стола. «Я провожу. Только попробуй». Снова по-русски ответила ему Елена. «Вас, бит?» — переспросил шеф. «Оставайтесь. Посидите еще. Я действительно очень устала». Елена улыбнулась начальнику и направилась к выходу. «Я не прощаюсь». Пообещал шеф. Звездочка, звездочка, звездочка. Приняв душ и намазав лицо толстым слоем питательного крема, Маревская готовилась упасть в объятия Морфея на широкой двуспальной кровати своего номера люкс. Со словами «А пошли вы все нахер!» она свернулась калачиком под толстым одеялом и провалилась в приятную полудрему. Ей виделась она сама. Молодая. Лет и так 20. будто сидит она на экзамене по истории языка и никак не может перевести текст, написанный на древнем лангобардском языке, но почему-то арабской вязью. Сидит одна в актовом зале, когда, как вся группа, давно отстрелявшись, ушла дружными рядами в студенческое кафе «Лингва» и квасит там компот из сухофруктов с молочными коржиками по 10 копеек. Ну, что же вы, Маревская, не можете выполнить элементарный перевод? Что-то вы совсем, голубушка, ку-ку, промолвил явившийся ночным кошмаром профессор Лурьи и постучал себя костяшками пальцев по веснушчатому лбу, почему-то в ритме матросского танца «Яблочко». Тук, тук, тук-тук, тук-тук-тук-тук, тук-тук. Раздался повторный стук, и Елена проснулась. Стучали в дверь. «Ах ты, старый хрен! Ну, я тебе сейчас устрою ночь любви со следами насилия на лице!» Взвилась с кровати Елена Борисовна, уверенная, что это любострастный шеф ломится к ней среди ночи, и рывком распахнула дверь. На пороге стоял Саша. Он шагнул к Маревской и молча прижал ее к себе. Елена уперлась кулаками ему в грудь. «Какого?» Но Александр закрыл ей рот ладонью. «Молчи, только не надо ничего говорить». Елена попыталась удержать расползавшуюся по плечам батистовую сорочку. Тогда Саша рывком сорвал ее и бросил на пол. «Интересные дела», — успела подумать Елена, когда молодой человек поднял ее на руки и понес к кровати. Зачарованная стремительным натиском, Маревская утратила здравый смысл и всякую волю к сопротивлению. Она обнимала своего партнера руками и ногами, впивалась в его спину ногтями и совершенно не осознавала глубину своего падения. Ей было хорошо, очень хорошо, как никогда за всю ее женскую жизнь. Ей снова было 20. И она любила. Любила всем сердцем здесь и сейчас этого мальчика. Его нетерпение и страсть будили в ней ответную бурю. Она не стеснялась своего уже немолодого тела, пресловутого целлюлита, на борьбу с которым у нее не было ни желания, ни сил, не безупречной линии живота и слегка округлевшей талии. Все это было неважно. Ведь ей сейчас было 20. Она выпала из времени и пространства и летела, раскинув руки, в теплых потоках восходящего воздуха. Собственно, Маревская не была красавицей в общепринятом смысле этого слова. Она была небольшого роста. Ее можно было бы назвать коренастой, если бы не ноги. Ноги были хороши, ровные, с сухими щиколотками и точеными ступнями, которыми она втайне очень гордилась. Ногти на ногах в любое время года всегда были выкрашены в красный цвет. Не то чтобы она готовилась к встрече с мечтой. Нет, она это делала для себя. Сама любовалась своими аккуратными, плотно пригнанными друг к другу пальчиками и розовыми гладенькими пяточками. Вот и сейчас, даже в эти роковые минуты, она смотрела с удовольствием на свои ритмично подрагивающие над спиной Александра ножки. Кудрявые волосы ее разметались по подушке змеями медузы Горгоны. Эти волосы она ненавидела в молодости. Их невозможно было уложить в модную прическу Сессон. Они торчали своенравно во все стороны, обрамляя ее семитское лицо, узкое с чуть горбатым носом, в минуты особого недовольства собой именуемым «Шнобелем» и скорбными серыми глазами. Всю школьную юность и первые курсы института Елена не пользовалась успехом у соучеников мужского пола, на дискотеках исправно согревая спиной кусок стены, пока на экраны страны не вышел фильм «Грязные танцы». И тут обнаружилось, что Лена Маревская просто однояйцевый близнец главной героини культовой картины. Мировая слава актрисы Дженнифер Грей осенила своим крылом Елену. Ее так и стали звать в институте «Бэйби». Поклонники пошли косяком. Саша между тем делал свою мужскую работу. Стараясь снова, уже в который раз, высечь искру из Маревской. Вдруг в изножье развороченной кровати возник силуэт постаревшего Карлсона, который живет на крыше. Безмолвно, как уликой, потрясающего белой разорванной ночной рубашкой. Японский бог. Дернулась Елена, дверь нараспашку. Шеф смотрел на нее глазами полными ужаса и восхищения. Он хотел что-то сказать. Но, дернув подбородком, бросил на кровать рубашку и вышел. Не затворив за собой дверь, придется искать новую работу. Обреченно подумала Елена. Ей вдруг стало жалко старого шефа, который ради нее приехал в эту командировку в ненавидимую им Россию. Ради нее вставил новые зубы и выкрасил волосы в черный цвет. Забавно, но Александр даже не заметил только что разыгравшейся драмы. Да и Елена вскоре снова провалилась в бездну своего упоительного грехопадения. Саша лежал рядом, блаженно закрыв глаза и улыбаясь. Елена смотрела на него, опершись не локоть. «Вы соображаете, молодой человек, что вы сейчас сделали? Изнасилование. Статья 131 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Срок лишения свободы от 2 до 10 лет». А по уложению о наказаниях 1845 года, смертная казнь. «Но я согласен, не открывая глаз», — беспечно сказал юноша, «тем более, что ты мне отвечала. Так что, все, что произошло здесь, было сделано по обоюдному согласию». Маревская замолчала. Саша перевернул ее на спину и прижал запястье к спинке кровати. «Когда мы снова увидимся?» Кавычка. «Никогда». «Почему?» Кавычка. «По совокупности причин». «Все. Тебе пора. Уходи. Поезд дальше не пойдет. Просьба освободить вагоны». Кавычка. «Ну почему? Тебе же было хорошо со мной. Я же видел. Я чувствовал». Кавычка. «Вот именно поэтому. Я не имею права быть смешной. Все. Уходи». Кавычка. Саша сел на кровати, обхватив руками колени. Его невероятно синие глаза были печальны. «А ведь ты даже не узнала меня». Кавычка. Кавычка — вопросительный знак. Кавычка. «А я ходил на все твои семинары по теории перевода. Сидел в первом ряду и смотрел тебе в рот. Ну как же? Разве блестящая доцент Маревская заметит какого-то второкурсника? Много их таких, желторотых, ловящих каждое ее слово». Кавычка. «Ах, вот оно что». То-то Елену преследовало ощущение, что она уже где-то видела этого парня. Ну конечно, он сидел на первой парте в крайнем левом ряду. Смотрел на нее, не отрываясь. Чем сбивал с мысли. И однажды даже она раздраженно спросила, не хочет ли он что-нибудь ей сказать. Да, но где же очки с толстыми стеклами, которые он постоянно поправлял на переносице характерным жестом Валерки из «Неуловимых мстителей». Опять, словно прочтя ее мысли, Александр сказал, это линзы. Не могут же быть у нормального человека глаза, как у сиамского кота. Мой собственный цвет глаз — светло-серый. Как у тебя? Зачем линзы? Тупея на глазах спросила Маревская. Чтобы лучше вас слышать, Елена Борисовна. Ехидно ответил бывший ученик и попытался снова обнять ее. Елена выскользнула из его рук и, встав с кровати, завернулась в простыню. В таком виде ты вполне можешь читать лекции по римскому праву. Лучше в термах. Пошутил Саша. Он вытянулся на кровати во весь рост и подложил под голову мускулистые руки. Плоский мальчишечий живот почти прилип к позвоночнику. Длинные смуглые ноги образовали с краем кровати равнобедренный треугольник. Но Елена Борисовна не улыбнулась, стараясь не смотреть на вершину равнобедренного треугольника. Она подняла с пола разбросанные джинсы и синюю водолазку и бросила их на кровать. Выходя из поезда, не забывайте свои вещи. Кавычка. Звездочка, звездочка, звездочка. К завтраку Маревская вышла в строгом сером костюме. Непокорные волосы собрала в небрежный узел на затылке. Никакой косметики, только губы олели на бледном лице. Когда-то умудренная женским жизненным опытом тетушка из Воронежа, пианистка-аккомпаниатор и просто дама с хорошим вкусом, учила юную племянницу. На лице либо глаза, либо губы, если и та, и другое. Это вульгарно. Поискав глазами шефа, Елена двинулась к столику у окна. Вслед ей, оторвавшись от своих тарелок и газет, немедленно повернулись все мужские головы в зале. Качественно оттраханная женщина неизменно привлекает к себе повышенное внимание мужчин. Снова ожил в голове внутренний голос. Маревская села напротив шефа и налила себе кофе. «Хер!» Вместо приветствия констатировал шеф и сам себя перевел. «Блият!» Кавычка. «Спасибо, Карл!» «Я знаю!» Ответила Маревская и обезоруживающе улыбнулась. «Вы берете уроки русского языка?» «Браво! Давно пора! Язык врага надо знать!» Кавычка. «На кой черт мне ваш змеиный язык?» «У меня есть переводчик. И не вздумай уволиться!» Кавычка. «Елена, готовая подать прошение об отставке?» Вопросительно посмотрела на шефа. Тот ожесточенно орудовал ножом и вилкой, расправляясь с яичницей с беконом. Потом вдруг резко отодвинул тарелку и под столом снова положил Елене руку на колено. «Есть у революции начало, нет у революции конца», — устало процитировал поэта-песенника Каменецкого внутренний голос. Маревская вздохнула. Достала из сумочки лист бумаги и ручку. «Прошу уволить меня по собственному желанию. Дата. Подпись». Она поднялась из-за стола и, не оглядываясь, вышла из зала.